Путешествие в страну грез. Мамуки Энуэши сидел, прислонившись к мачте и вытянув ноги. Он небрежно развалился и, казалось, нарочно отвернулся от рубки. Когда установлен главный парус и бомб-кливер, так сидеть невозможно. Человек, находящийся здесь, мешал бы движению парусов всякий раз, когда судно меняло курс. Однако как раз сейчас небольшая яхта 7,5 метров в длину шла под мотором в Токийский залив. Они двигались между насыпными островами, будто внутри большого залива был создан второй, маленький. Все паруса были спущены. Яхтам запрещалось идти на этом участке под парусами, чтобы не создавать помех маневрированию на участке, где и без того образуются пробки. Энуэши предполагал, что супруги Юшиджима, владельцы яхты, собрались использовать это время, чтобы поговорить с ним. У Юшиджимы еще не было опыта, и он не слишком профессионально управлял парусами. Это было видно с первого взгляда. Неспособный предугадать изменения ветра, он с тревогой на лице, возбужденный, суетился, то спуская, то ставя паруса. Энуэши больше беспокоило состояние Юшиджимы, чем неровный ход яхты, хотя сам он не представлял, удастся ли им благополучно завершить морское плавание. Именно Юшиджима стоял за рулем в рубке за спиной Энуэши. Когда пришло время включить двигатель в 9 лошадиных сил, рулевому сразу показалось, что управлять яхтой не так уж и сложно. Оставляя за собой полоску белой пены, яхта шла сейчас между насыпными островами, служившими волнорезами, на Аракавайской переправе. Если обогнуть морской парк Вакасса и немного подняться вверх по реке Аракава, окажешься на морском острове грез. Снова поверив в свою способность вести судно, Юшиджима самодовольно поставил ногу на скамеечку и принял позу заправского рулевого. Минако, жена Юшиджимы, на палубе не появлялась. Должно быть, она сейчас находилась в салоне в поисках выпивки. Энуэши не страдал из-за отсутствия этой говорливой дамы. Он только рад был ненадолго наставшей тишине. Энуэши посмотрел на часы. Скоро 6. План короткого плавания заключался в том, чтобы бегло ознакомиться с лагунами Токийского залива и к вечеру вернуться на остров грез. На западе садилось солнце. Будь это открытое море, они увидели бы сейчас волшебную картину заката, рассеявшего свой свет по бесконечному горизонту. Отсюда вид был почти такой же, как с мыса, но у неопытного рулевого не доставало ни смелости, ни умения выйти в открытое море. На воссозданной земле тянулись в небо строящиеся небоскребы, как будто гигантские побеги бамбука выросли на питательной почве насыпных островов. Легкий туман начинал обволакивать черные стальные скелеты этих возводимых небоскребов, чьи силуэты выделялись на багряном вечернем небе. Хотя в воскресенье никаких строительных работ не велось, какие-то тяжелые громовые удары доносились до яхты. Трудно было сказать, откуда именно исходил этот звук, но он лишь усиливал беспокойство Энуэши. Хотя он не мог определить источник своей тревоги, это ничего не меняло. Звуки, отражающиеся от морского дна и доходящие до днища судна, отзывались у Энуэши в кишках. Высунувшись из дверей салона, Минако указала на нечто, находящееся как раз напротив закатного солнца на востоке. «Эй, смотрите!» — прокричала она с юным задором. В этот момент яхта, названная в честь этой женщины Минако, миновала морской парк Вакасса. Как только они повернули, показался Диснейленд. Наступил вечер, и там начали зажигать огни. Сияние Диснейленда и свет от отелей на берегу и были той диковиной, на которую Минако своим писклявым голоском приглашала посмотреть мужчин. Ее манера говорить, которая подошла бы маленькой девочке, не была свидетельством младенческой невинности. Скорее так проявлялось ее себелюбие, желание подчинить себе других людей. Энуэши в ответ лишь бросил взгляд на берег и сделал вид, что не замечает ее. Но она обратилась к нему снова. «Что ты тут дурью маешься? Пойдем, выпьем пиво!» Держась за мачту, Энуэши повернулся и посмотрел на нее. Она держала в руках банку с пивом. Энуэши невнятно пробормотал что-то себе под нос и задумался о том, что ему делать. Он чувствовал, что не сможет просто сказать «нет». Что же ему, спрятаться от ее приставаний, оставшись в своем убежище, либо протянуть руку за пивом и в качестве платы выслушать ее путевые заметки? Пить ему хотелось, и соблазн был силен. Держась одной рукой за мачту, а другой за гик, он выбрался к салону и взял пиво, предложенное Минако. «Спасибо. Вот это то, что мне нужно». Он одобрительно покачал головой, резким движением открыл банку и выпил пиво. Оно было прохладным и приятным на вкус. Заметив доброжелательное выражение лица Энуэши, Минако начала свою песню. «Ну, ты не находишь, что это очаровательно?» Когда он услышал вопрос, пиво сразу потеряло часть своей прелести. Сколько раз за сегодня он выслушивал все это? Судя по ее тону, она хотела услышать не его мнение, а подтверждение своему. Он в ответ промычал что-то неопределенное. Хорошо бы сменить тему, но Энаэши тщетно пытался заставить себя думать о чем-либо другом. У трех человек, находящихся на этой яхте, было мало общих тем для разговора. Он третий раз в жизни видел Йошиджиму, а с Минако познакомился только сегодня утром. Йошиджима, всегда молчаливый, встрял. «Ты можешь сделать это тебе под силу». Энуэши не ответил. «Только бы снова поставили паруса. Тогда оба они заткнутся. Им станет не до того, чтобы приставать к нему, когда нужно будет следить за главным парусом и бомб-кливером. Потом они начнут носиться в растерянности по палубе, а пока они идут на моторе по ровной водичке, конечно, тут легко, попивая пивко, чуть-чуть ворочить рулем». Энуэши познакомился с Йошиджимой 2 месяца назад на встрече школьных товарищей. Не одноклассников, а всех ребят, когда-то учившихся в их школе. Такие мероприятия каждый год посещали сотни человек. Энуэши за 10 лет после окончания школы ни разу на такую вечеринку не заглянул. В этом году он был в выходные свободен и решил изменить обыкновение. Разочарованный тем, что не нашел многих одноклассников, которых рассчитывал повидать, Энуэши шлялся по залу, выискивая знакомые лица. По пути он обменялся с Йошиджимой несколькими фразами, и они обменялись визитными карточками. Йошиджима закончил школу на 7 лет раньше Энуэши, и его карточка гласила «Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыбной промышленности». Через месяц Йошиджима пригласил Энуэши выпить и предложил принять участие вот в этой загородной прогулке. Сейчас-то очевидно. Энуэши должен был догадаться, что движет Йошиджимой, и быть посмотрительнее. У него уже были знакомые, которые искали с ним встречи на дружеской ноге, ссылаясь на добрые старые времена, которые так хочется припомнить, а на самом деле пытались втянуть его в какую-то сомнительную аферу. Это же сейчас очевидно, если кто-то приглашает на водную прогулку совершенно постороннего человека, пусть даже учившегося с ним в одной школе, у него что-то на уме. Будь они оба по-прежнему студентами, еще куда ни шло, но во взрослом мире отношения между людьми обычно строятся на какой-либо корысти. Начнем вот с чего. «Назови что-нибудь, чего ты страстно желаешь, что хочешь заполучить». Йошиджима склонился к нему, и голос его звучал где-то справа от уха Энуэши. В сумрачном свете стали видны морщинки на его лбу. Да и волосы, что бы он там ни думал, уже редели. Эноеши почувствовал, что этот человек, казавшийся моложе своих лет, вдруг заметно постарел. «Чего ты хочешь от жизни?» Понятно было, что Юшиджима имеет в виду нечто, что можно купить, например, яхту или мерседес. Эноеши выбрал вещь другого рода. Он решил назвать то, что купить невозможно в принципе. «Ну, если вы так настаиваете, скажем, я хотел бы иметь ребенка». Эноеши не был женат и не имел невесты. Он был один и говорил уже об этом Юшиджиме. Парочка обменялась удивленными взглядами. «Разве ты женат?» — спросила Минако, широко раскрыв глаза. Затем, нахмурившись, она посмотрела на мужа. Неужто тот ее неверно информировал? Юшиджима раздраженно посмотрел на Эноеши. «Ты же, кажется, сказал, что ты один». «Да, я холост, но есть девушка, с которой я живу. И если бы у нас сложились полноценные отношения, я бы уговорил ее выйти за меня замуж». Это была ложь. В жизни Эноеши не было никакой женщины. Он совсем заврался и чувствовал отвращение к себе. Его неспособность просто сказать «нет» кому бы то ни было дошла до предела, и вследствие этого он чувствовал себя ребенком, который никогда не повзрослеет. Все, что он мог сделать, это отвечать не впопад, в надежде, что другие поймут, разговор не представляет для него интереса. Он рассчитывал, что так все и случится, но Минако уцепилась за его ложь. «Допустим, у тебя есть ребенок, и в результате ты женишься. Тебе понадобятся деньги. Свадьба стоит больших денег, и жить на что-то нужно. И ребенок тоже, конечно. Ты понимаешь, сколько это стоит, вырастить ребенка?» Супруги Юшиджима были бездетны, но это не мешало им сознанием дела учить Эноеши. Они доказывали, что на обычную зарплату семью не прокормишь. Вечно стараясь свести концы с концами, он не сможет осуществить свои собственные мечты. Юшиджима пытались втянуть его в торговую пирамиду, основанную на иностранном капитале. Эноеши был вполне уверен, что эта организация наверняка не замешана ни в чем противозаконном. Идея снижать цены, продавая товары в розницу вне магазинов, а разницу отдавать продавцам, была совсем неплоха. Продавцы принадлежали к разным слоям сложной иерархии, которая и образовывала эту пирамиду. Чем выше уровень, тем выше бонус. Юшиджимы принадлежали к третьему снизу слою и рвались подняться выше. А для этого нужно было силком или лаской втянуть в бизнес еще кого-нибудь. Привлекать свежую кровь для продажи продукции этой компании, учить новичков разным хитростям, без которых не прослывешь хорошим продавцом, только так и можно продвинуться. Продавец машин, без сомнения знакомый с маркетинговыми технологиями, Эноеши был для супругов Юшиджима хорошей поживой. Кстати, компания торговала и линиями по ремонту автомобилей. Подняться – это значило заработать больше денег. Достаточно, чтобы всего за один год накопить на квартиру. Супруги Юшиджима мечтали с помощью этой финансовой схемы заработать столько же, сколько они получали на государственной службе. Иначе они не стали бы покупать яхту. Яхта была совершенно незаменимым орудием в деле подбора кадров. Оказавшись в море, они могут убалтывать жертву без опасений, что та сбежит. Яхта также служила доказательством тому, что схема поможет осуществить любые грезы. Для супругов Юшиджима яхта была чем-то вроде домашних вечеринок, где хозяин пытается всучить гостю какой-нибудь товар. Воображать что-нибудь – вот ключ к успеху. Если твоя творческая фантазия рисует это достаточно долго и достаточно отчетливо, это сбудется. Юшиджима настойчиво описывал, как все замечательно сложилось у них. Но Эноеши все это было не нужно. Мир, который расписывал Юшиджима, был ему просто неинтересен. Не то, чтобы его совсем не интриговало зарабатывание денег, но он не готов был жертвовать ради этого человеческими отношениями. Он даже представить себе не мог, куда это его заведет, если он устремится в погоню за все большими бонусами. Он окажется втянутым в подобие религиозного культа, в секту одинаково мыслящих фанатиков с одной целью и одним идеалом, и разбить эти цепи будет невозможно. Юша и Джима в ответ раздражались и выражали недовольство. Они обвиняли Энуэши в недостатке воображения, называли его дурачком, даже намекали, что он принадлежит к людям низшего класса. Своим обычным, хвастливым тоном они предрекали, что Энуэши проживет всю жизнь, как жалкий трудяга, без стоящих грез, без настоящей мечты. Энуэши с ними и спорить не хотел. Конечно, провести всю жизнь простым продавцом не слишком заманчиво, но глупо было бы твердить им, что их идея совсем его не занимает. Это было бы скучно. Энуэши желал только одного – как можно скорее покинуть эту яхту. Хватит с него. Он хочет ощущать твердую землю под ногами. Он не хочет больше находиться ни на чьей яхте. Энуэша раздражало то, что нестандартная ситуация, в которой он оказался, пробуждала в нем подхалима. Яхта медленно двигалась на север примерно в 100 метрах к востоку от площадки для гольфа в парке Вакаса, тянущейся с севера к югу по пологой местности. До моста через реку Аракава оставалось 1,5 мили, а оттуда уже рукой подать до морского острова Грез. Теперь он с этими людьми никуда. Прочь с яхты, и больше ничего с ними общего у него не будет. Однако его надежды были слишком поспешными. Двигатель Минака заглох, и яхта остановилась. Это было столь дико, что Юшу-Джима запнулся и замолк на полуслой. Он выглянул за борт и посмотрел на подвесной мотор. Странно, очень странно. Энуэши механически посмотрел на часы. Почти 7:30. Столько было, когда яхта остановилась. Поезд на Кейо с отчетливым шумом проехал по мосту над Аракавой. Свет из его окон белой струйкой тек в вечернем небе над устьем реки. Освещение зажглось почти в каждом здании, выходившем фасадом на берег моря. Яхта остановилась как раз в тот момент, когда поверхность моря начала играть с отражениями этих огней. Место остановки яхты никоим образом не предполагало возможности наскочить на мель. Они были примерно в 1 километр к юго-западу от волнореза, который тянется точно к югу от морских парков близ бывшего устья реки Эдогава. Этот мелководный участок был отмечен створами, предупреждающими об опасности. По ночам края этих створов освещались, так что риск сесть на мель был очень невелик, разве что в сильный ветер или в густой туман. Управление морского острова Грез предупреждало обо всех мелях на подходе к нему, так что каким бы никудышным моряком ни был Юшу-Джима, за тем, чтобы избежать мелей, он следил внимательно. «Двигатель заглох, да?» – несмело спросил со своего сиденья Энуэши. Юшу-Джима с недоуменным видом поднял крышку топливного бака, чтобы убедиться, что тот не пуст. Юшу-Джима осторожно дернул на себя пускач. Двигатель немедленно завелся. Юшу-Джима успокоился, но ненадолго. Едва попытался потянуть рычаг газа, двигатель заглох снова. Теперь, вместо того, чтобы еще раз завести двигатель, Юшу-Джима вынул мотор из воды. «Что это?» – вдруг воскликнул он так, что Энуэши вскочил. Все трое, не отрывая глаз, смотрели на грибной винт. В сгущающихся сумерках застрявший предмет, пропитанный морской водой, казался почти черным. Юшу-Джима потянул руку и обнаружил между приводом и винтом детский голубой матерчатый ботиночек. Должно быть, он плавал поодаль. Шнурок попал в лопасти винта, и весь ботиночек туда затянуло. Это был продукт диснеевской фирмы, украшенной нашивкой с Микки Маусом. Юшиджима перевернул ботинок, чтобы разглядеть размер. Он был совсем маленьким, наверняка принадлежал какому-нибудь мальчику всего нескольких лет от роду. Пожав плечами, Юшиджима протянул ботинок Эноэше и скорчил гримассу. По его лицу было видно, он хочет, чтобы Эноэше каким-либо образом избавился от этого предмета. Казалось бы, в море плавало столько всякой дряни, что не мудрено найти и детский ботинок тоже. Но Йошиджима выглядел так, будто натолкнулся на что-то ужасающее, зловещее, и это его испугало. Всучив ботиночек Эноэше, он брезгливо отер об себя правую руку. Эноэше уже собирался зашвырнуть ботинок в море, когда заметил надпись, сделанную черными чернилами на внутренней поверхности ботинка в районе пятки. Имя Казухиро. «Крошка Казухиро», — пробормотал себе под нос Эноэше. «Выброси это, ладно?» — с ноткой угрозы в голосе приказал Юшиджима. Эноэше скорее не выбросил ботиночек, а поставил на воду, как маленький кораблик, и мягко подтолкнул его в пятку. «Плыви, мол!» Новенький левый ботинок запрыгал по волнам, как будто отплывая от яхты. В этой части моря, настолько близкой к устью реки Аракава, течение довольно слабое. Ботинок двигался к югу и вскоре растаял в темной морской дали. Эноэше представил себе маленького мальчика, прыгающего на одной правой ножке. Юшиджима опустил двигатель в воду, закрепил его и начал опять заводить мотор. Ботинок, мешавший движению, они вынули. Казалось бы, они были готовы к отплытию. Эноэше посмотрел на часы. 6:35. 5 минут потеряли, но все идет к тому, что к 7 по расписанию они должны вернуться. «Трогаемся», — сказал Юшиджима, берясь за рычаг газа. На сей раз двигатель не подвел и завелся. Состояние, которое испытали они в следующие несколько минут, трудно описать словами. Снизу слышалось тарахтение, на поверхности воды видны были пузырьки. Очевидно было, что грибной винт работает как надо, а яхта при этом не двигалась с места. Это выглядело как во сне или, скорее, как в ночном кошмаре, когда не можешь шевельнуть ногами и только сердце твое колотится. Всем троим стало страшно. Хотя между ними и водой был корпус яхты и палуба, казалось, что это их собственные ноги связаны неким канатом, тянущимся с морского дна. Эноэше и Юшиджима не издали ни звука, и только Минако то нервозно вскакивала, то снова садилась. «Что случилось?» — возмущенно спрашивала она визгливым голосом. «Почему мы стоим?» Юшиджима покопался в приводном механизме. Он попытался дать задний ход, но яхта отказывалась повиноваться. «Может, вам попытаться перейти на левый борт?» Минако и Эноэше перешли на левый борт судна. Яхта чуть накренилась влево. Юшиджима снова попытался сняться с места, но тщетно. Он уже пробовал двигаться вперед и назад с грузом на правом борту и наоборот. Но яхта не шевелилась, будто пустила здесь корни. Юшиджима выключил мотор. Минако порывалась что-то сказать, но он подал ей знак, чтобы она помолчала. «Постой-ка!» Сказав это, он погрузился в размышления. Пытаясь извлечь из своего небольшого опыта ответ на вопрос, как можно сдвинуть с места почему-то вышедшую из строя яхту. Эноэше мечтал попасть на берег и избавиться от этой четы, но он правильно понял ситуацию и не собирался набрасываться на Юшиджиму. А тот был не просто озабочен, его охватила глубочайшая тревога. С чем он до сих пор не имел дела, так это с судовыми конструкциями. «Хорошо», — сказал самому себе Юшиджима и встал. Он понял, каким должен быть следующий шаг. «Давайте разбираться». Юшиджима достал якорь, закрепленный на канате. он начал медленно опускать его в воду. Когда он погрузился метров на 10, Юшиджима остановился и на несколько секунд замер. Потом он глубоко вздохнул и начал вытаскивать якорь. Проблем с глубиной не было. Яхта остановилась не потому, что ее киль зарылся в мель. Теперь это было доподлинно известно.
«Колдовство какое-то, что ли?» — воскликнул Энуэши.
Больше и сказать нечего было о такой ситуации. Чувство, переживаемое сейчас, когда яхта так неожиданно остановилась, было таким необъяснимым. Этого никогда не испытаешь на суше. Положив якорь и канат обратно, Юшиджима уселся на палубу. Он явно не расположен был говорить. Минако зашла в рубку и включила освещение. В свете, льющемся из рубки, матовая стенка салона сверкала, будто была покрашена люминесцентной краской. Чувство растерянности, которое испытывал Энуэши, было, вероятно, лишь слабым подобием того, что ощущал Юшиджима. Энуэши, в конце концов, был на этой яхте лишь гостем. Он не управлял ей и потому не нес никакой ответственности за случившееся. Другое дело, если бы они застряли в открытом море, вдалеке от обитаемой земли. А сейчас они находились всего в 100 метрах или около того к югу от площадки для гольфа в парке Вакаса.
Можно разглядеть цепь огней и услышать тихую скороговорку автомобилей на вечернем шоссе.
И все же супругом Юшиджима с каждой минутой все сильнее овладевало беспокойство. Юшиджима был явно озадачен внезапной остановкой яхты, а Минако, всем своим видом обвиняя мужа в некомпетентности, хмыкала и вздыхала, побуждая его делать хоть что-нибудь. Вся эта ситуация была для Минако просто оплеухой. Как она расписывала Энуэши радости, которые доступны хозяину яхты, как побуждала того, надо, мол, стремиться достичь более высокого уровня жизни. Ну, ты не находишь, что это очаровательно? Это все равно, как если бы вы позвали гостей, чтобы показать забавные фокусы вашей кошечки или собачки, а она вместо этого возьми и выдай что-нибудь совершенно несуразное. Энуэше, в общем-то, не особенно разделявшему тревогу хозяев яхты, было интересно, как они выйдут из создавшегося положения. Самому ему ничего в голову не приходило, но все же он предложил свою теорию. Может, руль зацепился за какой-то канат? Юшиджима поднял лицо и с какой-то странной горячностью закивал. «Вот и я об этом думаю. Попал в расставленную рыбацкую сеть или что-то в этом роде». «А разве здесь расставляют сети?» Юшиджима покачал головой. «Вообще-то нет, это корабельный фарватер. Значит, следовательно, какой-то канат, другой конец которого закреплен где-то в другом месте и держит рулевую часть киля». Даже для Энуэши было очевидно, что другой конец каната закреплен не где-нибудь, а на морском дне. Мудрено было бы сделать такое. Энуэши с трудом подавил улыбку, представив себе канат с петлей на конце, протянутый с морского дна, которым кто-то ловит проходящие яхты за руль, как ковбои, бросающие лассо. «Что же мы в таком случае будем делать?» — подала голос та, чьим именем звалась яхта. Скривив пухлые губки, она смотрела на мужа. Энуэша почему-то очень раздражала ее широкое лицо. Сами его контуры, макияж, которым она пользовалась, вся ее суетность. Затея с яхтой наверняка пришла в голову ей первой, а не мужу. Плавая с ним, она, скорее всего, подгоняла и постегивала его. «Думаю, надо снять этот канат с руля». Энуэши легко представил себе, что сейчас будет делать Юшиджима. Поднырнет под яхту, нащупает канат и снимет его. Но от одного вида этих черных вод у него мурашки пошли по телу. Сейчас, когда солнце спряталось за горизонт, вода залива, и так всегда черная, казалась еще черней. В ней отражалось ночное небо, как будто залитое чернилами. От одной мысли о том, чтобы задержать дыхание и погрузиться в эти воды, его охватил припадок удушья. На яхте не было ни маски, ни прожектора, и Юшиджима мог что-либо найти под водой лишь на ощупь. Даже будь у него маска, в грязных водах Токийского залива видимость была нулевая. Но Юшиджима молчал. В отчаянии, закусив нижнюю губу, он бросал тяжелые взгляды на Эноэши, который не спрашивал, почему Юшиджима даже не собирается делать что-то, что совершенно необходимо. Эноэши все понимал. Юшиджима не хотел нырять. Он хотел, чтобы это сделал Эноэши, но вместо того, чтобы попросить его, он молча ожидал, что его гость сам вызовется. Слабая надежда. Эноэши совершенно не собирался идти у него на поводу. Чтобы наглядно показать это Юшиджиме, он встал и повернулся к хозяину яхты спиной. Он не собирался делать что бы то ни стало ради яхты Минако, и уж тем более рисковать жизнью. «Эноэши!» Как раз в тот момент, когда он направился к рубке, Юшиджима позвал его. Повернувшись, Эноэши увидел, что Юшиджима расстегивает штаны. Он понял, что ничего не остается, кроме как выполнить работу самому. «Да, хорошо», — смущенно пробормотал Эноэши. Обвязавшись несколько раз канатом вокруг пояса, Юшиджима вручил второй его конец Эноэши. «Я на тебя рассчитываю», — сказал он, похлопав Эноэши по плечу. «Вы в надежных руках», — ответил Эноэши, туго обвязав канат узлом вокруг кисти.